Дифирамб.
Итак, начинаем программу «Дифирамб». Сегодня мы отмечаем юбилей у одного из самых моих любимых гостей. Долгая совместная жизнь нас связывает в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
И телевидение.
И телевидение, кстати. Огромная уже часть жизни. В нашей студии Гарри Бардин. Гарри Яковлевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с днем рождения.
Спасибо.
С юбилеем.
Нет, только...
Я...
Давай не будем ханжить. Мы с тобой на «ты».
Мне неловко. Я когда увидела... Я не поверила. Сначала, думаю, лет 50, наверное.
В общем, да.
Когда мне написали год 1941, я чуть с ума не сошла. И я думаю, как же я могла вот все эти годы обращаться на «ты» к этому человеку солидно. Так что уж извините, придется вам потерпеть в течение этих 45 минут. 70 много?
Многовато. Я бы сбросил.
А ведь не получится.
Все уж, да.
Тот самый случай, когда наконец-то можно поговорить о вас. Потому что обычно мы все время говорим черти о чем, когда встречаемся. Да.
В основном скатываемся к политике.
Да. Да. А тут тот самый случай, когда можно наконец-то взять перед собой, положить биографию и прямо рассказать, а что было в жизни. В жизни, я так поняла, очень много случайностей определялось. Да, определялось случайностями. Да? Всегда?
Да, всегда. Ну, в какой-то степени случайность, а в какой-то степени моим азартом и волей к чему-то. Если азарт достигал точки кипения, то вступала воля.
А потому что так привыкли, что режиссер-мультипликатор. Наверное, так как-то люди и думают, что, наверное, он где-то учился на режиссера-мультипликатора, закончил то, что называется отделением режиссера-мультипликатора и стал режиссером-мультипликатором.
Ну,
собственно,
да.
Вот и все.
Да.
На самом деле, я была потрясена, когда я узнала, что вообще это случайно произошло. Сам факт режиссуры в мультипликации произошел случайно. Действительно, так оно и было. Да. Типа, сам тогда и ставь.
Конечно, я говорю, я самородок. Это шутка, конечно, но в этой шутке есть доля правды, потому что, закончив школу студию МХАТ, я режиссер...
Актерский факультет.
Актерский, конечно, да. Артист театра и кино, так назывался это, диплом. Но я не предполагал, что вот так меня вывезет кривая, что вот такую вот параболу совершит моя биография. Я человек увлекающийся.
А вот все, что касается рисунка, лепки, вот этих
вот
всех...
Вот лепки
то, что
на последнем курсе, общежитие, на Дмитровском переулке оно ходило все заляпанное глиной, а потом гипсом. В мастерских Большого театра я взял глину, и я лепил моих товарищей.
А, то есть талант все-таки был? Искусство.
Ну, скажем так, способность, да, потому что талант, это громко сказано. Но лепил я с удовольствием. Лепил, резал по дереву. Это было, было. И, наверное, этим определено, что со временем я перешел в объемную мультипликацию. Что объем мне все-таки я чувствовал как бы мир кончиками пальцев.
Угу.
И, наверное, поэтому у меня вот увлечение уже объемной мультипликацией стало последним пристанищем.
А у тебя вот в советское время все твои мультфильмы, любимые мною и всеми, кто их видел, но это грустная тема, мы потом все равно к ней придем, да, это все равно выходило вот в нишу, которая называлась в то время мультфильмы для взрослых. Вот эти замечательные веревки и бокс, это, как он называется, брек, да?
Брек, да,
и банкет, что тот самый случай. А в итоге сегодня, когда все это смешалось, я вообще не понимаю, кому предназначена такая мультипликация, кто ее должен смотреть.
Ну, в основном интернетчики смотрят. Они скачивают.
То есть это такая джазовая мультипликация, ну, для тех, кто понимает.
Ну, да? Слава богу, что их много. И подтверждением тому на электронную почту при поздравлении из разных уголков России мне это отрадно. Это значит, что фильм дошел, фильм был увиден и оценен. Конечно, мне приятно.
А почему сегодня это не является таким популярным? Я не очень понимаю. Почему это не ну, в телевизоре? Сейчас у нас как прокаты и так и игрового кино-то нету, да?
Да. Ну а уж я начну плакаться по поводу проката даже полнометражного «Гадкого утенка», который мне блистательно провалили прокат.
Ну как провалили? Что, враги? Как это?
Ну, как сказать, нет, это не враги, это нормальные российские прокатчики, которые подписали со мной договор, не вложив ничего в рекламу. Я им передал 117 копий, это много для России. Они сделали ужасный прокат, ужасный. Они растулдыкивали копии по городам и весям, и, в общем, и ждали притока денег. чтобы потом, казалось бы, поделиться с моей студией. Но этого не произошло. Какую-то толику денег они перечислили, давали неверные мне отчеты о посещаемости. Я хватал за руку, говорил: ребята, как же так? Они говорят: ошибочка вышла. Ну, если бы у меня было больше вот такой вот службы, которая бы отслеживала, я бы их ловил чаще за руку. Потом они вообще ушли в несознанку, не отвечали на звонки и переоформились в другую организацию. И сейчас я буду судиться с ними, с новой организацией, которая является правопреемником. Ни копий, ни денег, ничего.
Ну, это как бы частный случай, или
нет,
это является нормой на сегодняшний
день?
Это норма,
потому что, я могу тебе сказать, я для того, чтобы закончить «Гадкого утёнка», я продал на корню свои права «Союз Видео». И благодаря этим деньгам я закончил картину.
То дальше они должны... На свои практически?
А?
На свои деньги все это делать?
Ну да, да. Потому что уже просить от Министерства культуры нельзя было, невозможно. Они все, что могли, дали. А уже как продюсер я должен был добрать. И когда должен был пройти Рубикон, они должны были покрыть эти деньги, а потом уже выплачивать мне какие-то дивиденды. Этого не происходит, потому что та же схема. Им города... России должны 10 миллионов, 11 миллионов рублей, да? У них лежат на складах DVD с «Гадким утёнком», они переоформляются в другие фирмы и уходят в песок.
Это какое-то мошенничество чистой воды.
Ну да, это оказывается общее место, это банальность такая.
Ну, на самом деле, нас-то волнует не обманутый Бардин, да, а нас волнует, чтобы это кино было показано, чтобы его видели.
Ну вот, да? Ксюш, казалось бы, да, такая круглая дата. По этому поводу телевизионные каналы должны звонить мне и спрашивать: Горевич, мы хотели бы показать ретроспективу вашу, да, накануне юбилея. Ни один канал не высказал этого желания. Ощущение такое, что она в семье своей родной казалась девочкой чужой.
Может, что неправильно это где-нибудь сказал? Неудачно пошутил?
Ну,
как булгаковский герой.
Да, ну не знаю, Ксюш.
Хотя вроде... А, слушай,
да.
С Путиным ты встречался?
Ну да.
А говорил: никогда не буду встречаться?
Нет, ну что, когда позвали, это было бы фанаберии, я не подписывал письма, где жаловались на деяния правительства главе правительства. Вот это я не подписывал. Но когда он позвал, это было бы с моей стороны просто высокомерие не прийти.
Ну,
я пришел и высказал. Ну,
это первый раз ты видел Путина рядом, близко?
Первый.
Ну и как?
Надеюсь, последний.
То есть не было такого просветления? Потому что обычно все после встречи с Путиным выходят просветленные.
Нет, ну не надо путать с Всевышним. Все-таки суп отдельно, мухи отдельно. Нет, нет, такого просветления не снизошло. Но то, что власть выслушала нас, и мы рассказали о наших болячках, нашей отрасли, выслушано было достаточно серьезно, долго. 2,5 часа длилась встреча, и мы высказали все, что мы думаем.
Это нормально вообще, когда вот встречаются представители власти с представителями творческой интеллигенции? Хотя у нас там все по сегментам, он же встречался и с писателями,
ну, да,
и с артистами, и с киношниками, и с театральными.
Я не знаю, я вот хронику Барака Обамы тоже отслеживаю. Чего-то я тоже не видел, чтобы он встречался с передовыми деятелями Голливуда, народными артистами Америки. Нет. Нет.
А почему вот у нас так заведено? Это тоже советская осталась,
да,
традиция. Потому что обычно, я тоже думала, вот на меня все время тоже ругаются, что типа, чего ты там возмущаешься? Вот он встретился там с театральными, ну и подумаешь, ну значит, ему это интересно. Я думаю, что меня смущает в этом? Меня смущает в этом как бы постановка, вот эта мизансцена, что как ни крути, все равно вы, которые приходите к нему, вы все равно приходите к нему с протянутой рукой. А он так сидит такой, ну да, да, все понимающий такой барин. Потому что если бы на самом деле ему было бы интересно, я не против, чтобы встречались. Можно пригласить его на какой-нибудь там форум, да, или пригласить его на премьеру, чтобы он приехал, да, или на съезд, в конце концов, даже,
да,
в качестве гостя.
Да, организовать показ на Селигере.
Пожалуйста.
Да.
Тоже нет. Почему нет?
Ну, Селигер важнее.
А вот если говорить про советское время, тогда вот каким-то образом тебя пытались тоже вот усадить за стол в ЦК,
да,
или где-то?
Ксюш, ну, у нас в советские времена это было как бы, ну, там, по ранжиру. У меня звания не было, как и нет.
А я хотел сказать, народный артист России,
да,
нет?
Да, нет, этого нет. А тогда это было, ну, как бы... допускались туда на высокие приемы, облеченные званиями. Это еще из сталинских идет.
А каким образом твое кино тогда выходило? Каким образом ты его снимал в то время, если ты не входил вот в число самых преданных, да, избранных?
Не знаю, нет, но я снимал, потому что не снимать я не мог.
И деньги были?
Про деньги мы вообще ничего не знали.
То есть ты приходил, вот расскажи людям, я пришел с заявкой на «Союз мультфильм», или куда ты там приходил?
Ну, на «Союз мультфильм» я работал, да. В какой-то момент мне не разрешили писать самому сценарий, что это слишком жирно, что это хлеб, да еще с маслом.
Типа много бабок просишь,
ну,
да?
Да. Так. А я как бы был так сотворен, что мне нужно было, придумав историю самому, ее и осуществить. А когда в какой-то момент мне это запретили, и директор сказал смешно, по своему сценарию и дурак снимет.
Ну, вот он прав, между прочим.
Ну, потом все-таки все пришло на круги своя, и я сам писал и сам снимал. Ну, потом пришло уже как бы признание. Признание, оно пришло из-за границы. Потому что, когда пошли первые призы...
А за что первые призы были?
Первый был за «Брэк». Угу. Конфликты его прикрыли. Мне было досадно, потому что я считал, что фильм обойден вниманием международных фестивалей. Но его Госкино не выпускало. Павленок сказал, что я нарушил ленинские принципы.
В «Пластилиновом мультфильме»?
Нет, в «Спичечном».
А, в «Спичечном»?
Да.
Да-да-да-да. Потому что это такой был демарш.
Ленинская, да. Справедливых, несправедливых войнах. Угу. Ну, а я в ядерной войне как-то не вижу справедливости, угу. Да, когда сжигает все подряд.
Нет, там еще читались другие аналогии. Я думаю, что они тебя тут обманули, потому что там читалась совсем другая аналогия. Это для меня было вот эти спички, которые шли с одинаковыми зелеными, да, головками. Да. Которые идут, значит,
да,
в строй.
Айна колонны маршрит.
Извини, конечно, да. Это абсолютно антисоветский мультфильм. Что тут говорить-то?
Ну, там
не надо,
я пытался искать правды в Советском Комитете защиты мира. Они нашли в этом, они высоколобые посмотрели и сказали, что это все французская теория. Я, к счастью, не знал ни французской теории. Ну, Ленина, естественно, сдавал в институте, более-менее читал, но на Ленина не замахивался.
То есть нарушил ленинские принципы?
Нарушил. Ну, вот это фильм, который как бы лег, скажем так, на полку. Потом он был на одном из московских фестивалей признан лучшим антивоенным фильмом мировым. Но это...
А вот скажи мне, пожалуйста, а вот в твоем случае, как на игровое кино, я понимаю, что сценарий подается,
да,
его читают, делают правки какие-то, я имею в виду в советское время, да.
Да?
А вот тут, что тут можно написать? Вот как-то выходят спички, да, одна спичка говорит другой. Что ты там пишешь? Как сценарий? Что такое сценарий мультфильма «Бардин»?
У меня выстраивается, когда история в голове,
да,
то дальше я уже, когда она выстроилась вся, я слышу и вижу фильм, я уже без черновиков, без помарок, я пишу это набело. Сразу, потому что кто ясно мыслит, тот и ясно излагает.
И кто это смотрит?
Это смотрит редактура, сценарный отдел. Я приношу. Они отслеживают это и подают в Госкино.
Так.
Там
это
сценарный...
мы в советское время все рассказывали.
Да, да. Сценарная коллегия Госкино утверждает.
Так.
Было так, что запрещали
вот,
на уровне сценария.
Это каким образом происходит?
Это был, когда у нас был главный редактор Госкино, будущий главный редактор советского экрана. Как же его фамилия? Фамилия его Магазинер, а псевдоним забыл.
Ну
да,
ладно, не
да.
важно.
И вот он собирает нас, режиссеров, и мы задаем ему вопросы, идет беседа за столом в Госкино. И я спрашиваю, а почему вот «Тяп-ляп маляры» мой сценарий не пропускает? Он сказал, это поклеп на рабочий класс. И это только через мой труп, сказал он. Потом прошли годы.
Ну, ты расскажи в скобочках, давай зададим ссылку для тех, кто не видел, в чем смысл этого мультфильма.
Два разгильдяя красят забор и размолачивают весь завод к чертовой матери. Ну, такое разгильдяйство, которое неистребимо, оно и сейчас.
Так.
Вот. Я это сделал как клоунаду, но это было по сути. А по форме это была проба пера. Это был пластилин, который я попробовал в трехмерном пространстве. Первый раз у нас. В России, в СССР. И для меня это была лаборатория. Ну, потом получилось так, что и фильм вышел, и он жив. бывший главный
редактор. Но он взял свои слова назад.
Когда? О чем ты говоришь? Нет.
Так, ну это вот тот случай, когда на уровне сценария. А вот когда уже принято, там были какие-нибудь правки, вносили вот такие цензурные, когда цензура
Ну, на конфликте пытались. Ну, там собиралось партбюро на Союзмультфильме, когда им дали замечания, конкретно не было, но сказали, что надо вот изменить концепцию. Ну, как концепцию изменить? 7,5 минут? Что-то. И мне позвонил режиссер. Я могу сказать, это кто? Это Стасик Соколов, член партбюро. И сказал мне вечером: Гарик, мне предложили сесть за монтажный стол и порезать фильм. Я тебя предупреждаю, я отказался. Это было благородно в советские времена. Тем более он как член партии отказаться не мог. И я пришел на утро к директору киностудии и сказал ему, что мы вдвоем с вами, если кто-то сядет за монтажный стол, на вас будет вина, потому что убить не убью, но инвалида сделаю. И это на вашей совести. Он говорит: ну ладно, пойдемте вместе. Мы, я говорю, ну, пойдемте, сели на монтажный стол. Он говорит: ну, это от этого можно избавиться, это не важно. Пошли дальше. Идем дальше. Ну, и это тоже, в общем, тоже не важно. И это, я смотрю, уже 3 минуты прошло, и все неважно. А фильм 7,5. И я сказал: все, хватит. Больше я смотреть с вами это не буду. Раз вам все это не важно, то и мне
уже. То есть неважно, типа, как бы выкинуть.
Да, это,
в корзину.
Это вырезать можно, да. Отрезать, отрезать. И дальше усекновение, которое уже становится, ну, запредельным. Я сказал: нет, все, никуда. И, короче говоря, там они подснять одну сценочку попросили. Это я сделал. Она не меняла ничего. Это я сделал, так это и ушло. Ну, фильм был принят и положен. Его не послали на фестивали.
Дифирамб. Дифирамб.
В нашей студии Гарри Бардин. Скажи, пожалуйста, а получается, что в советское время, тем не менее, и кино, которое, как мы помним, важнейшее из искусств, да, и мультипликация, они были нужны советской власти?
Конечно.
Зачем?
Конечно. Ну как, это...
Искусство пропаганды?
Передовой отряд советской власти. То есть самый передовой отряд – это, конечно, КГБ, а за ними идет мы, да, идеология. Идеология. И они, конечно, понимали, что это такое мощное оружие.
Ну, а с помощью мультипликации какое можно замутить пропагандистское оружие?
Это никакое не оружие. У нас...
Ну, там про пионеров это я помню.
Про пионеров, что тебе снится, крейсер «Аврора». Да, так у нас таких мультфильмов по пальцам можно перечесть, да? А все остальное было просто нравственно, просто морально, увлекательно. Развлекай, получай.
То есть получается, что при советской власти были востребованы нравственные просветительские проекты, в том числе и в малом кинематографе. А при демократии, в коей мы с тобой сейчас пребываем, это никому нахрен не нужно.
Давай так, не будем скатываться на политику, назовем это при суверенной демократии.
Да, при суверенной. Да. Да. Это никому не нужно.
Это не нужно. Это не нужно.
Так и на черта тогда это нужна тебе эта демократия. Нет, нету в...
Мне нужна подлинная демократия, а не суверенная. Ну, давай не будем.
Послушай, а разве там не то же самое? В цивилизованных странах сегодня. Вот мы же, только ленивый не ругает вот те самые мультипликационные эти самые проекты, сериалы, которые у нас и по телевизору показывают, о которых доходят до нашего проката, если доходят. Вот все вот эти бесконечные эти шутки ниже пояса, это их юмор. Это же цивилизованные страны. Это посмотри. Я не беру шедевры или серьезное полнометражное анимационное кино, а не мультяшки, которые существуют и берут на фестивалях призы, на взрослых фестивалях. Да. Но основная эта масса, она такая же идет.
Ну да, поток идет такой.
А почему при тоталитаризме такого не было?
Ты хочешь Сталина вернуть? Я не понимаю.
Я спрашиваю,
ты чего меня
как
позвала?
Где лучше? А? Я спрашиваю, где лучше? Может, правда раньше было лучше?
Лучше всего на «Эхо Москвы». Можно говорить что угодно.
Я же без конца слушаю эти крики наших слушателей про старые добрые мультфильмы советские. А сейчас безнравственные и кошмары, ужас. Ну?
Ну, Ватикан закупал наши мультфильмы. Не да. знаю. Именно это по не, причине их нравственности. Да.
Не миф?
А это не миф, это правда.
Ну, какие он закупал мультфильмы?
Ну, какие-то добрые.
Ну, какие добрые мультфильмы он закупал, талантливые?
Ну, я тебе не могу список.
Это тоже мифология. Ведь можно там по пальцам перечесть, но сколько там... Я своему ребенку показывала старые добрые советские мультфильмы. Они кончились очень-очень быстро.
Ну, я не знаю. Вот типа «Варежки».
Ну, типа. Ты много таких насчитаешь?
«Винни-Пух». Да? Ну, потрясающе. Потрясающе. «Каникулы Бонифация».
Вот я спрашиваю, почему тогда это было возможно, а сегодня нет? А сегодня «Гадкого утенка» нигде не покажут.
Ну, понимаешь, какая вещь? Это заблуждение, когда рынок все расставит по местам. Это вот заставить дурака Богу молиться. Вот дураки стали молиться на рынок. А рынок, и, извини за высокое слово, искусство, а искусство мультипликации, оно прежде всего искусство, да, они две вещи несовместны, как гений и злодейство. Вот когда мы это поймем, когда поймет эта власть и озаботится этим, тогда, ну, мы пытались это рассказать на встрече, о том, что нам необходимо формировать как бы сознание, мировоззрение ребенка на хороших образцах, на хороших, чтобы это было и нравственно, и увлекательно, и талантливо, в первую очередь, да? Насколько это... Кто будет отслеживать это? Отслеживать должны высококультурные и нравственные люди.
То есть ты считаешь, что мультипликация, если мы о ней говорим, да, как, собственно, любой другой вид искусства, оно имеет такое невероятное влияние на формирование личности?
Конечно, конечно. Понимаешь, у американцев я увидел потрясающую вещь. Даже сам хотел когда-то этим заняться, но потом чего-то перебило. Когда они на первом младенческом уровне, они дают плавное движение на экране телевизора, ну, это DVD, да, они делают мультфильм для младенцев. И это идет облегченный Моцарт, облегченный Бах, там три инструмента, два инструмента, да, но уже в ухо и в глаза входит хорошая музыка и хорошее изображение. Это не агрессивное движение, это что-то переливающееся, перетекающее, которое ребенок следит, и уже у него с младенчества закладывается культурный слой. Вот от этого оттолкнуться, а дальше усложнять задачу.
То есть, как это когда говорят беременным женщинам, что нужно слушать красивую музыку и смотреть на красивое, да? Тогда
да,
все будет
на
в порядке.
Мужа своего, да?
Нет, ну не только на мужа, вообще. Вот как-то принято, что женщина беременная должна слушать музыку классическую, да?
Ну да.
Гулять, смотреть на хорошее, да? Не смотреть на
ужасы. А если любовь зла и полюбит? Извиняюсь.
Это понятно.
И как же на козла на этого смотреть во время беременности?
Хорошо. Тогда да. Следующий вопрос, уже касающийся сегодняшнего дня. А почему наша мультипликация не вошла в большой кинематограф? Я имею в виду полнометражный фильм «Гадкий утенок». Понятно, я очень нравится, вообще замечательная работа, и даст Бог, все-таки по телевизору ее покажут, и ее увидят как можно больше людей. Но ведь сегодня, то, о чем я уже говорила, есть анимационные фильмы, ну, просто которые жанры берут любые большие кинематографические, от мелодрамы до политического детектива. Почему у нас эти вещи не делаются?
Не знаю. Должны прийти люди, которые будут социально озабочены.
Ты думаешь, ты с этим связываешь?
Конечно, конечно. Надо осмыслить время, чтобы его потом отжать в метафору. Осмыслить время, потому что у нас до сих пор в игровом кинематографе нет, по сути дела, фильма, который бы рассказал о наших 20-летних страданиях простого человека.
О новейшей истории, да?
Да, да, ведь неосмысленно время. Ну, ты понимаешь, что ну, все эти, начиная от интердевочки, страдания проститутки валютные, это меня как бы не очень заботит. и входить в ее обстоятельства, я как-то при всем доверии к Елене Яковлевой и к Петру, любимому моему, Тодоровскому...
Тогда это был взрыв, ты чего? А? И впервые тогда это был взрыв.
Да, это
была... как маленькая Вера.
Да, ну? Да, да. Это была приоткрыта завеса тайны. И мы потянулись в эту замочную скважину. Но дальше, а как жили не бандиты эти 20 лет, не менты, не проститутки? Ведь у нас женщины, кроме проституток, еще пару-три порядочных найдется со своей судьбой. Об этом мы молчим.
Почему? Вот снял Мизгирев фильм «Бубен барабан», где Негода играет.
Да.
Пожалуйста, тебе женщина-библиотекарь, которая продает книги в поезде из библиотеки,
сейчас
ворует.
Дуня Смирнова сняла тоже про музейную девушку, да. И как к ней... приобщился.
Я понимаю, про что ты говоришь, что у нас, по сути, как бы работающий человек, не человек труда, вот это я ненавижу эту формулу,
да,
а человек, который имеет профессию, вообще о чем-то мечтал в своей жизни.
Конечно.
Да? Я с тобой согласна. У нас люди вообще обозначаются там какие-то абстракции, какой-то архитектор.
Знаковые.
Знаковые,
да.
Или журналист.
Да.
Да?
Ну, все а судьбы, просто. Судьбы, они не осмыслены. Судьбы. Ведь через что нам пришлось пройти? Через карточку покупателя, да, через горчицу и майонез на полках в магазинах, через голодные 90-е годы. Голодные.
Ну, послушай, все-таки давай будем справедливы. Опять вступаем в политический контекст.
Давай.
Значит, голодные годы, они не только 90-е, они конец 80-х были голодными.
Это правда. Это
они
правда.
Были голодные годы, были при совке. Которые на закате совка.
Да, и все эти колбасные электрички.
Карточки у нас были.
Да.
И эти вот талоны.
Талон.
Это был какой год? Это 89-й год был, извините, на минуточку. Да.
Да. Да.
До всяких 90-х.
Да.
Этому не надо.
Да.
Вот у тебя тоже уже смещение. Ну, чтобы нас приучили к тому, что
90-е
страшные.
Я в свое время, я говорил покойному Егору Гайдару, с которым, к счастью, был, познакомился на презентации его книги. И я восхищен всей этой командой, многих из я знаю лично, и Андрей Нечаев, и Егор Гайдар. Это люди, которые пошли на непопулярные меры, и их об этом предупреждал Ельцин. Слава их не ожидала. Они пошли на это, потому что понимали, как талантливые экономисты, что это необходимо. И они, вся эта либерализация, когда все это рухнуло, и когда мы не знали, сколько чего будет стоить завтра, ужас такой.
Просто кто-то на этом очень сильно нажился, а кто-то...
Да, кто-то потерял.
Большинство потеряло.
Естественно, интеллигенция оказалась...
А вот, слушай, у меня к тебе неожиданный вопрос, Гарри Яковлевич. А если бы тебе сегодня было 17 лет, и ты бы заканчивал 11 класс московской школы?
Куда бы ты пошел?
Да, вот ты бы выбрал бы что?
Ну, наверное, при моих устремлениях я был клоуном. Я стремился в артистическую среду.
И сегодня бы пошел бы?
Конечно, конечно. Нет, ну я, когда я думаю о том, что я прошел, а это многое. Это и завод 3 года, и армия 3 года, и...
А ты бы в армию сегодня пошел?
Ну, наверное. Для меня это был момент нравственного выбора, потому что если бы кто-то не пошел в 41-м, я бы и не родился.
Ну, я тебя хочу поместить не в те условия, а в сегодняшние.
Сегодня.
Вот в 21 век, в 2011 году. Гарри Бардин, мальчик, где ты там родился, в Оренбурге?
В Оренбурге, да.
И что, вот ты бы сегодня пошел бы в армию? У тебя сегодня другие информации, какое количество,
об армии, да?
О чем ты говоришь? Вот представь.
Я единственное, я думаю, Ксюш, о том, что сколько прожито и сколько пережито, и еще раз это проходить, да пошло на
это
черту.
Другое. Да, просто, вот, я по себя так думаю, вот пошла бы я сегодня в журналистику, если бы мне было 17, да никогда бы в жизни. Потому что я вижу, что это такое. Да никогда бы в жизни я не пошла бы. Ну, вот ты сидишь, смотришь телевизор. Ты пошел бы мультфильмы снимать вот эти вот поганые, которые по телевизору показывают? Ну, прикинь,
не,
Бардина
меня,
нету.
Меня, наверное,
никакого Бардина нету. Нет,
меня бы это не увлекло, наверное. Меня увлекло состояние той мультипликации. Меня увлекло. Я поэтому с удовольствием озвучивал как актер.
А сегодня ты бы не знал бы никакой мультипликации? чем сегодня.
Да, наверное. Наверное.
Вот тот базис, который получает сегодняшний подросток. Да? Вот что он получает? Какую информацию о мире, об окружающем? О стране.
Ты понимаешь, весь ужас в том, что когда я статистику считываю, и когда говорят, что стремление быть или работать в администрации президента у молодых, да, то есть они видят в этом прежде всего кормушку.
Кормушку.
Да? А желание сегодняшних молодых все сейчас и сразу, оно там реализуется. Поэтому приток молодых в наши обещанные им клок сена на Селигере, да, тянет их туда, из карьерных соображений. Сказать, что их увлекает, вот я так мечтаю перебирать бумаги в администрации президента, да, и вот входящие от исходящих отделять, штамповать.
Потому что, да, они только рассчитывают, что заносить им будут в кабинеты.
Да, заносить в компьютер, печатать на принтере, давать на подпись. Я никогда не поверю. И что такое карьерные соображения, я никогда не пойму. Никогда.
Хотя в наше время, и в твое, и в мое время, все равно эта история тоже существовала в виде карьеры в партийной
платформе. Функционеров, да. Ну, не увлекало.
А из чего складывался тогда вот твой мир подростковый тогда, в то время, в 50-е годы?
Ну, у меня, на счастье, я жил в городе Лепая. Это Латвия.
Фактически за границей.
За границей. То, что за границей, я понял впоследствии. Потому что мы слушали другую музыку. Я ходил в костёл не по причине клирикальному, а по причине... Там был второй по величине орган в Европе.
А как вы туда попали вообще?
А мой папа морской офицер. Так и попали. Вот. Был. Вот. Поэтому, конечно, повезло. Понятно, повезло. И это наверняка заложенная вольность, которая потом аукнулась впоследствии. Угу. Она была свобода, внутренняя свобода. Что я в себе больше всего ценю? Вот это я в себе. Я люблю это в себе. Вот эту вольность. Она мне давала право на эксперимент. Азарт. Выход на какие-то неизведанные рамки мультипликации, когда говорят, ну, границы мультипликации безграничны. Ну, кто-то говорит, а кто-то пытается их раздвинуть. Я пытался. За что я себя? Не то чтобы люблю, а уважаю.
А каким образом сегодня тогда сохранить молодому человеку себя? Вот для меня это большой вопрос.
Ну, это семья. Да? Это семья. Во многом формируется все в семье. Все в семье. И критерии, и мировоззрение, и шкала ценностей. Потому что если родители, ну, знаете, что у родителей счет в банке швейцарском, да?
Угу.
Который пополняется благодаря мстоимству, взяткам и прочим. Побежденной коррупции. Нургалиев счастливый человек. Он победил коррупцию, а она об этом не знает. Да? Если в такой семье воспитывается ребенок, он понимает, что мир для него открыт. Он может учиться в Лондоне, остаться работать во Франции или в Швейцарии.
Они с этим быдлом сидеть тут, да?
Да, да. И он презирает этот народ. Я вообще не очень понимаю, то есть не очень понимаю, я не принимаю критерии сегодняшнего, вот как мы оцениваем человеков. Потому что когда раньше говорили, он умеет жить.
Сейчас говорят, успешный человек.
Успешный, да, сейчас успешный человек. Еще Медведев предложил поучить в школе...
Вот, путь олигарха.
Да, олигарх изучать. Рассказывает, как он...
Как раньше была встреча с ветеранами, да, популярна, а сегодня с олигархами.
С олигархами, да. Ветераны-олигархи, которые могут рассказать, как они уводили в офшоры и прочее, как надували эту страну.
Нет, на самом деле, если всерьез, то действительно все эти люди, которых мы тоже можем назвать эти фамилии, этот Forbes, да. список Forbes российский, они вызывают у молодых людей восторг, уважение и желание
подражать,
безусловно, да? Потому что, с одной стороны, ты говоришь, да, они мечтают быть чиновниками
да.
при кормушках, да, вот
да.
Идти в управление, в менеджеры, что называется.
Да.
А с другой стороны, они мечтают «Газпромом» быть.
Да, тоже хорошая да. кормушка, да,
да.
да. А и Б сидели на трубе. Все продолжается.
А скажи, пожалуйста, твой сын, тут мы переходим, естественно,
да,
и плавно,
да.
раз уж семья так семья, он тоже выбрал путь непростой в своей
Совсем
жизни.
Совсем непростой, да?
да. Ты зачем ему этому научил его? Если бы он хотел бы быть успешным человеком в понимании сегодняшнем, успешности, он бы пошел бы снимать как, всякую дрянь, да, и распиливать бы бабло получать. И все. И все были бы довольны.
Мне очень нравится, у меня есть один знакомый, который говорит, бабулетки – это мелочь, да?
Угу.
Бабло – это покрупнее. И самое крупное – бабосы.
Бабосы.
Очень смешно.
Так вот, почему ты не приучил его к другому? Зачем?
Ну, как я могу приучить? Я вообще не понимаю, что такое воспитание, честно я тебе скажу. Живи, как живешь. Если он считывает с тебя и пытается тебе подражать, то, значит, все правильно. Ну, у Павла тяжелая судьба.
Тяжелая. Тем более, что он, кстати, был свидетелем и непростых периодов в жизни отца, когда вообще ничего не делалось, да?
Все
валилось.
Да?
И ни денег, ни возможности, ничего.
Да.
Абсолютное
да.
ощущение полной выкинутости из этой жизни.
Да.
Так он и такой же путь, так понимаю, вот себе избрал. Я просто хочу напомнить, что Павел Бардин – это режиссер молодой и очень интересный, необычный, отдельный фильм «Россия-88» и фильм «Гоп-стоп», которого, кстати, никто не видел, по-моему, еще в прокате
ну,
не было. Да.
Постарались сделать да. так, чтобы и его не видели.
И что?
На нем черная метка.
А? И чего, ты счастлив? У тебя успешный ребенок?
Да, он успешный ребенок. Но там 2,5 миллиона скачиваний «России-88».
Угу.
Я считаю, успешно. Успешно. Ну, деньги не вернул. Однокомнатную квартиру продал и не вернул. Проката не было. Но при этом в профессиональных кругах он пользуется уважением. Потому что прорыв, а это был прорыв «Россия-88», она не только гражданский поступок, но это художественное произведение со своим почерком, со своим стилем, со своим ну, с режиссурой, которая, ну, как бы, угу. понятно, что это режиссер. Он доказал себе и людям.
Но в стране, как ты говоришь, суверенной демократии,
да. такое, это не я говорю.
Такое кино не нужно. Оно не будет, его не будет.
Ну да, да.
И зачем обрекать ребенка на мучения?
Ну что я ему скажу?
Ты просто
завязываешь
да.
режиссуры.
Да. Нет, почему? Нет, поставить, надо режиссуру поставить
на службу человека.
На службу человека.
И этого человека зовут Павел.
Мы должны узнать, что сейчас происходит в творческой судьбе и Гарри Бардина, и сына его Павла. Что вас там замутили? Какие новые проекты?
Он снял 4-серийный сериал. Я складку первого сериала посмотрел. Мне понравилось. Что сделает из этого продюсер, бог
про
весть.
Что?
Ну, как тебе сказать? Это про бытующее сейчас у нас в обществе бросается во все тяжкие такую азиатчину. Верит во все тяжкие. То в фоменковскую историю, mm-hmm. да, то еще в какие-то... то в этого на Первом канале человек, который... учит, чем с Еленой Прокловой он...
Да. А, уже его нету. Геннадий Петрович Малахов?
Да, но он жив, слава богу, да.
В смысле, передачи нет.
Да, да. Но это все какая-то вакханалия, которой почуют телеканалы. Угу. Вакханалия. И против этого направлено... Он смешной. Как угу. люди верят во все эти...
Все, ну, что им впаривают.
Впаривают, да.
да. Угу.
И это смешно. Но что из него сделает продюсер, потому что Я знаю, что он не допущен к монтажу даже. Сняв фильм, он, вот такого в советские времена не было. Потому что нужно обладать нюхом Карло Понти, чтобы знать, что вот то, что я предлагаю, это лучше, чем ты снял. Да? Но это таких продюсеров...
Да.
Да.
А ну, у тебя что?
А у меня... Я запустился уже. Запустился во все тяжкие. Рисую раскадровку. Сценарий написал. Это будет уже не полнометражный фильм. Хватит. Поиграли, будя. Потому что на такую длинную дистанцию, хотя моя студия называется «Стайер», но тут я немножко приторможу. Это спринтерская дистанция, 20 минут, но все равно полтора года жизни будет отдано этому. Это будет три мелодии, и действительно, я не обману ожиданий, это будет три разных мелодии, и такие философские притчи на каждую из мелодий.
Опять никуда не пойдет, опять не буду смотреть.
Ну, может быть, какой-нибудь телевизионный канал за копейки купит.
Ну что же, мы должны завершать наш юбилейный печальный разговор.
Да. Впереди старость и болезнь.
Нет, спокойно, мы еще что-нибудь сделаем.
Мы повоюем.
Да, повоюем. Спасибо большое, Гарри Яковлевич Бардин. Поздравляю вас еще раз с сегодняшним праздником. Желаю вам успехов.
Как речь дошла о возрасте, ты снова перешла на...
Да, ну потому что неловко как-то, неудобно перед людьми.
Ксюша,
да.
Спасибо тебе за искреннее внимание к моему скромному творчеству. И на протяжении многих лет ты как бы отслеживаешь мои фильмы и меня, зовешь на «Эхо», и мы с тобой очень, как говорит моя теща, вкусно разговариваем.
Спасибо большое, до встречи.
До встречи.